Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ведущий священник Максим Гаськов и наш гость, протоиерей Марк Косолапов, настоятель Александро-Невского храма города Иркутска, что на улице Якоби. Здравствуйте, отец Марк.
Здравствуйте.
Прошли праздники Новый год, Рождество. Впереди праздник Святого Крещения, Богоявления. В связи с этим хочется вас, отче, спросить. Всем уже горожанам известно, что вы организовываете купель, или, как правильно мы называем, Иордань, на заливе Якоби. Вот откуда возникла такая традиция? Что это вообще такое? Расскажите нам немного об этом.
Александро-Невский храм был открыт на Пасху 2000 года усилиями трех людей. Это, естественно, тогда правящий митрополит, тогда он был даже епископ Вадим, депутат городской думы Корнев и председатель округа Шандрук Олег Иванович, ныне покойный. Вот был открыт он, Пасха первая, состоялось богослужение такое, ну вообще подготовка была, ну что еще, доделок было очень много, но открыли, послужили, все, началась вроде бы рабочая жизнь. И вот где-то осенью, еще задолго, как лед стал, начали появляться первые, так скажем, представители народа верующего. С идеей, что смотри, отче, вот залив, кто нам мешает крестным ходом пойти, сделать там ледяной какой-нибудь комплекс, ледяной крест поставить, что-нибудь такое, и, соответственно, искупаться, как и принято в народе, в этот праздник. И здесь нужно отметить, что освящение водных источников – это церковная традиция, предписанная канонами и уставом, а вот купание, возведение комплексов и все прочее – это уже народная традиция. Причем купаются везде, но одно дело купаться в Палестине, в Иордане, при плюс 20, и другое дело в Сибири, или даже просто в России при минус 10, 20 и так далее – это уже совсем другая музыка получается. Тем не менее, у народа такая вот идея востребована. И, как мне кажется, это лично моя гипотеза, предположение, что людям чего-то ну, в жизни героического не хватает. То есть нужно совершить какой-то подвиг. И вот как раз тут появляется такой повод и крещение Господне. И, с одной стороны, вот что такое крестный ход? Это как бы молитва ногами. То есть ярких, горячих молитвенников, как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, мало. А вот ножками пройтись можно всем, доступно. И здесь также вот такой маленький подвиг, доступный практически ну, каждому. И вот люди идут и пошли, причем вначале мы сделали там, было совсем очень скромно, вот просто прорубь прямоугольная, кривой, косой, изо льда крест, но ажиотаж возник такой сильный, что уже на следующий год подключилась администрация Свердловского округа, затем подключился театр народной драмы с Корневым, это депутат, который открывал, что он пришел, посмотрел, причем ходил, смотрел с таким жутким скепсисом на лице. Понятно было, что он чем-то недоволен, ну, подхожу, типа, Михаил Георгиевич, чего, кого, как. А вот у нас, говорит, есть архитектор Семенов, может, говорит, он чего-нибудь сможет сделать хорошее. Ну, конечно, давайте. И вот так вот сложилось, Семенов сам архитектор, преподавал тогда на архитектурном факультете, и вот вместе с профессором Козловым они там организовали целый курс по строительству Иордани, студенты приходили, и вот у нас из четырех составляющих прихожане, депутат, администрация и архитектурный факультет политехнического университета, вот сложилась такая вот команда, которая обеспечивала. Каждый, конечно, занимается своим делом, своим направлением, все. Но вот вместе получается то, что мы знаем как ледяной комплекс Иордань, естественно, Иордань мы берем в кавычки, на заливе в районе улицы Якоби.
Спасибо, отец Марк, за, наверное, столь подробное освещение этой традиции возникновения Иркутской Иордани. На сегодняшний момент, насколько я понимаю, у нас существуют в том числе какие-то государственные нормы по возникновению Иордани, потому что часто у людей возникает вопрос, почему у нас нет такого? Вот как бы вы ответили на этот вопрос, почему, допустим, в других поселках не всегда так активно это делается, ну, за счет того, что вы все-таки практикующий священник, который занимается вот такой организацией Иордани?
После того, как Иордань получила такой вот резонанс, вышла на большой уровень, что даже движение пришлось перекрывать, и уже подключились на следующем этапе городские власти, теперь обязательно проходит уже, ну много лет уже проходит городское совещание, где расписывается все. Плюс МЧС тоже, видя, что происходят повсеместно такие вещи, разработала целый свод там правил, документов и прочих, причем значительные части базировались именно на нашем опыте, что приходили, у нас переспрашивали, выясняли, чего, кого, как сделано, какие безопасности и все прочее, и потом уже это оформили документом. Плюс, боюсь неправильно назвать надзорные органы, качество воды, которое контролирует.
Роспотребнадзор.
В общем, все это вместе собирается в кучу, и на первый взгляд кажется, что просто взял, пропилил и купайся сколько хочешь. На самом деле, чтобы это все обеспечить, это очень большие трудозатраты. Временные, финансовые, там, механические, там очень много всяких ограничений. Скажем, вот в Хомутово один год было, что и все приготовили, все сделали, речка обмелела, ушла, все. Лед лег на грунт, ни воды, ничего нет, все затраты впустую. Или, наоборот, вода там какой-нибудь, выплеск произошел, и вода непригодная, и все это. Поэтому энтузиазм какой-то после нас был, попытались там делать и там, и сям. Везде есть свои сложности, трудности, быстрое течение, тоже очень труднопреодолимая вещь, которая ни льда не дает, ни искупаться не дает ничего. И плюс, сколько уже по России было трагических случаев, связанных с Иорданией. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что все легко и просто, ну, так же, как он на сквере Кирова ставит снежный городок, тут поставили тоже снежный, какая бы разница? Разница очень большая, это очень-очень сложно и трудозатратно.
То есть получается, что наша всем известная пословица «на Бога надейся и сам не плашай», она здесь становится очень актуальной, потому что, с одной стороны, конечно, это праздник крещения Господня, Богоявления, мы радуемся освящению вод, мы эту воду потом используем и при богослужении, и в наших домах, но при этом, однако, обязательно стоит отметить, что наша ответственность здесь очень и очень велика. Соответственно, вот вы сейчас это все объяснили таким образом. Вот в связи с этим рождается еще один вопрос. Уже несколько лет назад на приходе Архангела Михаила, это освещалось даже в новостях, ну, якобы, подчеркиваю, якобы вода была даже в какой-то степени испорчена. Вот та освященная вода, в связи с этим Роспотребнадзор сделал определенные, скажем так, замечания, да, усилились правила надзора по отношению к приходам, которые организовывают Иордань. Вот что-то вы об этом слышали, и как вы, вот как священник, ответите на эту проблематизацию?
Разумеется, слышал, и то, что, вот, скажем, на заливе якобы Иордань, в кавычках, проходит беспроблемно, это результат работы огромного количества людей. Вот уже 4 группы выделили. Просто прихожане, верующие, потом депутаты, это тоже часть народа, избранного народом, администрация, другая часть народа и государство уже в том числе, и плюс ученое сообщество, политех. То есть именно вот это содружество всего и вся, то есть когда каждый закрывает свою как бы нишу, плюс сейчас городская администрация еще взяла это под более высокий уровень контроля. А что там происходило, как, конечно, слышал, знаю разные версии и гипотезы, но это лучше обращаться к Роспотребнадзору, чтобы они давали квалифицированный ответ. Что там и геология сложная, и болото там, и еще что-то, как там, что случилось, потому что большую часть года там берут пробы воды нормально. Видимо, или большой расход воды, или еще что-то там. Ну, это уже это не моя, так скажем, специфика.
Вот в связи с этим тоже рождается еще один вопрос, который уже, можно сказать, ближе к нашему разговору, к нашему событию, которое мы все ждем, праздник Крещения Господня. Вот откуда возникает этот праздник? Почему именно вот в эти дни, почему он так называется? Правильно ли его называть только крещение Господне, или это богоявление, и что вы скажете на этот вопрос?
Ну, вообще, становление богослужения в том виде, которым мы его привыкли видеть сейчас, происходило достаточно долго, и очень долго. В этой связи, что даже Пасхи поначалу праздновались в разное время, в разных церквях. Но если Пасхи как-то удалось синхронизировать, то крещение Господне, так вот он совпадал с Рождеством Христовым вначале, потом разделился, у одних в одно время. Но смысл в том, что, по крайней мере, везде он теперь разделенный. Рождество отдельно, крещение отдельно. Естественно, что Рождество – это пришел Спаситель в мир. Библия разделяется на две части – Ветхий и Новый Завет. Начинается дело нашего спасения. А крещение Господне – это новый, так скажем, закладка, новое таинство появляется. В Ветхом Завете есть только прообразы подготовительные. Переход через Черное море. смывается языческая, так скажем, нечисть, переход через Иордан, просто много всевозможных крещений, омовений, потоп, в том числе это все такие подготовки. И вот Христос основывает новое таинство крещения, через которое входит человек в церковь. Ему открываются врата церковные. После крещения он может быть полноценным членом церкви. Это вот уже нечто новое, что Христос совершает, поэтому как бы логично его выделить в отдельный ряд, что это значимое событие. И вот он, праздник крещения Господня. При этом не просто Христос как бы установил таинство крещения своим примером, но в этот же день, при этом событии, сошел Святой Дух в виде голубя и был голос Бога Отца. Поэтому называется Богоявление, что вся Троица явилась миру в этот момент, праздник Богоявления. Поэтому вот такой двойной праздник, ну или может быть даже не столько двойной, сколько установление таинства крещения Христом – это одно, а голос Бога Отца и сошествие Святого Духа – это подтверждение, что это не какое-то самочинство, а это действительно Божья воля, чтобы было таинство крещения.
Но мы знаем, что именно в этот праздник мы освящаем естество вод, как это звучит у нас в чине освящения воды. Соответственно, вот следующий вопрос, почему возникает именно такая традиция на Богоявление освящать воду и потом приносить ее в дома, использовать ее? Зачем это нужно было?
Ну, во-первых, Христос, погружаясь в воды, поскольку Он Бога-человек, Он их освятил. Зачем это нужно было? Ну, потому что основа жизни на земле – это вода. Самая главная субстанция. Там ну, не кости, не мышцы, а именно вода является основой всего живого на земле. При этом устав церковный, плюс всевозможные там толкования устава, Скабаланович, Булгаков, настольная книга священнослужителя и прочее, Минея, по крайней мере, советского издания, ну, советского периода издания, было четко прописано, что 18-го освящается вода, то есть накануне Богоявления, освящается вода в храме, это та же Богоявленская вода, а 19-го нужно идти освящать водные источники. При этом, если возле храма нет водного источника, прям прописано там, что нужно выставить какую-нибудь емкость с водой во дворе храма, выйти и как вот водный источник взять и освятить.
То есть мы освящаем воду воспоминание того святого крещения, которое совершено было Иоанном Крестителем над Господом Христом, и вообще, в принципе, как установление таинства святого крещения, правильно я вас понимаю?
Нет, не только воспоминаем, но реально освящается все. Реально благодать Божия сходит, освящает, очищает, что мы за год успели тут порушить, поломать своими греховными действиями. Баня для человека необходима, так вот и для земли, для воды, крещение, Богоявление проводит такое восстановление утраченных свойств.
Вот в связи с этим хочется задать еще один вопрос. Мы освящаем Иордань, мы набираем там воду, а вот купания, нужны ли они, собственно говоря, и откуда тоже возникает эта мысль? Является это ли церковной традицией?
Ну, естественно, нет. Церковная традиция в том плане, что она прописана канонами и правилами, нет. Не церковная традиция, это народная традиция. Но она с первых веков, то есть после того, как Христос принял таинство крещения, христиане, вот именно уже купание, есть как раз воспоминания в чистом виде того, как Христос окунался в воды Иордана. И вот христиане с первых времен, до сих пор и в Палестине это происходит, ну и, как уже говорили, что в России это вообще такой экстремальный вариант приобрело. И, тем не менее, ну, тут же никто никого не гонит, люди сами делают какие-то, принимают решения и идут. Единственное, что при таких вот наших уже российских экстремальных купаниях все-таки нужно соблюсти некоторые правила. То есть нельзя вот просто так взять и бултыхнуться.
Ну, какие, например? Можете нашему радиослушателю рассказать об этом?
Да, вот правило, так скажем, пользования купелью иорданской, ледяной, в холод, в мороз, и, а также для тех, кто, такие тоже встречаются, желают принять таинство крещения именно в день Богоявления и именно в ледяной проруби. Тоже очень много. У нас на сайте Александро-Невского храма есть статистика даже по крещениям. Ну, сейчас их поменьше стало, таких желающих, видимо, всех перекрестили, что ли. Но смысл один. Что, во-первых, купаться в ледяной вот этой проруби на Богоявление есть смысл только тогда, когда у тебя внутри есть уверенность, потребность, такая вот белый свет не мил, жить неохота, хочу искупаться. Вот только когда есть такое непреодолимое. Если тебя пытаются там на спор, чтобы ты искупался, а не слабо тебе искупаться. То есть вот когда оказывается какое-то давление, такие вот подковырки и все прочее, это категорически нельзя делать. Также нужно очень внимательно относиться к болезням. Потому что если, когда вот есть такой огонь внутри, что надо искупаться, 3 инфаркта, купалась, ничего. Сейчас не купается одна прихожанка. Там с температурой совсем, вот, только лишь личная убежденность. Ни в коем случае, ни под каким принуждением нельзя лезть. Это первое. Второе, нельзя принимать ничего горячительного. Не только спиртного, но и чай, кофе, любое, все, что сосудорасширяющее, пот пошел, сосуды раскрылись, бултых в воду. И вот удар и по нервной системе, и инсульт, и инфаркт. Ну, не было ни разу, но это прямое, так скажем, показание к этим проблемам. Даже слегка замерзшим лучше купаться, чем, наоборот, разогретым. Дрожь бывает и нервного плана. То есть понятно, что происходит такое, ну, как мы уже говорили, героическое событие, без кавычек и сарказма. И человеку, ну, просто рефлекторно идет. Так вот, в случае, если сильно замерз или вот эта дрожь, вокруг Иордании можно пешочком, быстрым шагом бегать тоже не стоит. Пройтись, как бы разогреться, размяться, чтобы мышцы в тонус пришли, но не вспотевать ни в коем случае. Лучше слегка замерзшим окунулся, а потом, пожалуйста, уже отогревайся, согревайся, чем, ну как, привычно для тебя. В самой Иордании нужно помнить о том, что не имея моржевой практики, какая бы у вас сила воли ни была, как бы ни развито было ваше тело, вне привычной этой обстановки все реакции поменяются. Вам кажется, ну, условно говоря, что вы можете там прыгнуть и попасть в какую-то точку в этом прыжке, ничего подобного. Максимум, что вы сделаете, споткнетесь и упадете. Потому что вот этот сильный холод, это удар, стресс, и организм не имеет навыка поведения в таком этом. Поэтому нужно делать все максимально замедленно. Вот какое замедленное кино, предельно заторможено. Хочется выскочить, иной раз вот окунулся как-то так, не в попад. И огнем объяло, и хочется выпрыгнуть. Сдерживайтесь. Медленно, спокойно, не торопясь, нужно зайти, окунуться, и также медленно, не торопясь, выйти. Вот потом, когда вы вышли из купели, пожалуйста, там, обтряхивайтесь, там уже все нормально. Там уже организм опять вернется в норму. И последнее это правило, это, конечно же, свободная одежда. То есть, чтобы ее можно было легко снять, то есть быстро. И также легко, быстро одеть. Полотенца практически не нужно. На таком холоде кожа так скукоживается, что вода просто слетает с нее вся. Ну, максимум, если с головой погружались, волосы протереть и все. Но, опять-таки, это тоже уже потом, когда оделись. Вот, в принципе, простые незатейливые правила. То есть, никаких горячительных, сосудорасширяющих, отпотевающих ни напиток, ни еды. Легенькая разминка, если замерзли или дрожь. Замедленное тормозное поведение в самой проруби. И свободная легкая одежда.
Вот сейчас скажите, пожалуйста, сами купаетесь?
Не всегда. Вот в этом году точно не буду купаться, потому что с 1 января приболел. ОРВИ какое-то прицепилось, до сих пор не прошло. Нос маленько гундосит, заложен. Горло побаливает, поэтому в этом году точно нет. А так, конечно, стараюсь не пропускать. Это уже не первый случай, когда по каким-то причинам пропускал купание.
Вот скажите еще, вот у нас в связи с этим праздником много различных суеверий. Суеверий, связанных с тем, что тот, кто не окунется в купель, там, вплоть до того, что грехи не смоются с него, или наоборот, я окунулся, с меня смылись все прошлогодние грехи, я чистый, все у меня хорошо. Как церковь к этому относится?
Ну, вообще грехи смываются только в таинстве крещения один раз. А потом таинство исповеди. Купель, мы, как мы уже говорили, это купель и купание на богоявление, это народная традиция и связано с таким маленьким подвигом веры, что человек, вот воспоминания евангельских событий, нечто такое повторяет. Никаких таких вот индульгенций не выдается. Это просто твой личный подвиг. Конечно, на мой взгляд, он положительно влияет на жизнь человека дальнейшую, потому что Господь никогда никому не остается должен. Если человек ради Бога чего-то делает, то ему тоже воздается. Поэтому может сложиться, конечно, такое впечатление, что я искупался, вот и весь прошлый груз остался там. Нет, просто вы для Бога потрудились, Господь вам воздал, но ни в коем случае нельзя забывать, что самое главное в церкви – это таинство исповеди, где мы освобождаемся от власти дьявола, и таинство причастия, где под видом хлеба и вина причащаемся тело и крови Божией и с Богом соединяемся в одно целое. Вот это самые два главных таинства. Остальное, так же, как и эти купания, это все вспомогательное.
То есть получается, если крещенный человек не посещает храм, не участвует в таинствах святого причастия и святого причащения, соответственно, купания для него не будут спасительными, да, можно так сказать?
Трудно сказать. Тут же Бог решает, с каким настроением человек шел, для чего он шел. То ли он покрасоваться залез перед девушкой, или он действительно потребность. Может, он его покрестили в детстве, и он никогда церковным человеком не был, и он делает свой первый шажок. Поэтому тут очень тонкая грань. Лучше воспользоваться заповедью Спасителя «не судите, да не судимы».
Угу.
Так или иначе, спасибо, люди, Господи, пытаются что-то сделать для Бога. Скажем, что это их первый шажочек. Ну и зачем мешать? Пророчество не унижайте, духа не угашайте, и да снизойдет на вас благодать Божия.
В этот праздник освящается естество вод. Но вот в чем вопрос. Как оно освящается? Некоторые люди уже по давней такой привычке, возникшей в советское время, не приходят в храм за святой водой, а просто идут на любой источник и набирают ее там. Вот является ли эта вода святой? И вообще, как к этому относиться? Вот стоит ли это делать? И как это лучше делать? Где взять святую воду?
Ну, вообще, самый надежный вариант – это все-таки брать в храме. Во-первых, там водопроводная вода или привозная, но, опять же, водопроводная, очищенная, то есть для питья. То, что мы набираем в купели, лучше использовать только лишь для внешних окроплений, омовений там, и таких вот для внешнего употребления. Потому что микробы никуда не делись, и из любого источника брать и пить, оно тут уже никто не поможет.
Угу.
Ну, вот как-то так.
То есть получается, что бытовала такая точка зрения, что в ночь с 18 на 19 освещается водный источник, и человек идет, набирает бутылочку или, может быть, даже ведро, канистру вот такой воды, да, приносит
пару бидонов.
Да, приносит ее домой и считает, что это святая вода. Вот является ли такая вода святой, или все-таки.
Ну, то есть, как-то это по-другому все действует. Две проблемы вы назвали в одном вопросе. Первое, является ли вся вода святой? Не смогу привести вам нормы, там, правила и каноны, но, насколько я знаю, считается. То есть в день Богоявления можно набирать любую, в любого, лучше, конечно, из-под крана проверенную воду или из проверенного источника, если родник где-то проверенный имеется и так далее. И она будет святой. Сам так делал в самом начале своего пути в церковь. Стояла вот, полностью идентичная церковным. Другое дело, когда она становится святой. С 18 на 19 или после литургии, после молебна, после освящения священнослужителями. По-моему, ответ очевиден, что в 12 часов только Баба-Яга на метле летает, а все церковные действия совершаются после литургии. При этом это прописано и в уставе, который я уже называл, и у нас есть исторический пример, зафиксированный во многих летописях иркутских. Второй святой святитель Сафроний Кристалевский, он ввел эту традицию, когда из Богоявленского храма после литургии крестным ходом шли, освящали Ангару, и там уже дальше шел разбор Сангары, воды в том числе. То есть именно после литургии, после крестного хода и происходит освящение, а не автоматически в 12 часов. Если бы оно автоматически в 12 часов происходило, зачем тогда была вся эта суета? Ходить этот, ну, отслужили литургию и домой разговляться бегом. Нет, идем, освящаем, потому что вот именно после церковного таинства происходит освящение. То есть где-то вот 10, 11, 12 часов дня, когда заканчивается служба.
То есть все-таки для нас основополагающим является богослужение, наша литургия, после которой служится водосвятный молебен, чин великого освящения воды. И только потом уже по вере мы можем, лучше, конечно, в храм придя, но если нет такой возможности, мы приходим на источник вод, набираем воду, и таковая вода для нас является святой.
Ну, судя по практике, да.
В какое время будет проходить крестный ход на Иордань, на заливе Якоби?
Что касается нынешнего 2024 года, владыка Максимилиан сказал, что он в 11 часов приедет в Александро-Невский храм, и оттуда по улице Якоби, там, ну, буквально метров 100, потом поворот налево, спускаемся вниз к водохранилищу, будет расчищена дорога, там не промахнешься. Ну и опять-таки на заливе этот комплекс виден издалека, его даже из солнечного видно. Все, и там после совершения великого освящения воды, когда священство пойдет обратно, начнет работать этот самый ледяной комплекс Иордань.
Спаси Господи, отец Марк, что вы нас на эти праздники посетили, рассказали, исходя из собственной практики. Нам это очень интересно, очень важно, когда к нам приходят в студию гости, которые могут поделиться в том числе, конечно, и теоретическими познаниями в определенных областях, но и также в практических моментах осветить вот все вот эти вот вопросы, связанные с праздником Богоявления. Дорогие наши радиослушатели, к сожалению, наша беседа подходит к концу. Мы с вами прощаемся, желаем вам всего доброго, желаем Божьего благословения и желаем, чтобы вы в этот праздник, если вы будете окунаться в святую купель, в Иордань, чтобы вы не заболели. Если не будете, вы, скажем так, тоже, можно сказать, не потеряете, да?
Помогли вот тем, кто окунается.
Да. Ну и по традиции я, прощаясь, дорогие радиослушатели, даю слово отцу Марку, ваши пожелания нашим слушателям.
Спаситель сказал, что Царство Божие усилием берется, и прилагающие усилия получают его. Поэтому прилагайте, какие можете усилия, и достигнете Царства Небесного. С Богом, ангела-хранителя.
Всем всего доброго. До свидания.
С Богом.
Верую, услышат чайки над тобою.